Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Алексей Тимофеев, Елена Глещинская, обозревателем в студии. Елена, еще раз привет.
Привет.
Ну что, события в Киргизии, как мы говорили уж с утра, находятся в таком очень динамичном развитии, стремящемся. Вот освобожденный протестующими экс-глава Киргизии Атамбаев намерен выступить с заявлением. Его соратники и партии, проигравшие на выборах, заявили о создании в Киргизии координационного совета, который призван восстановить правовое поле в стране.
А о том, что предстоит сегодня выступление лидера, я так понимаю, что это лидера протестующих Алмазбека Атамбаева, сообщил один из его соратников из партии «Социал-демократы Кыргызстана». Я напомню, это партия, которая не принимала участие в этих выборах, поэтому я не понимаю, почему они протестуют, что как бы там неправильно посчитали. Угу. Они вообще не принимали. И кроме того, сегодня же координационный совет, в котором есть и экс-глава Кабмина Тимир Сариев и Амурек Бабанов. Это люди, которые были при правлении Алмазбека Атамбаева, и другие лидеры партии, они также сегодня сделают заявление. Так что вот мы ждем вот буквально там, в течение часа должны появиться какие-то свежие новости.
Да, но и тем временем надо сказать, что глава государственной телерадиокомпании Киргизии подал в отставку. Ушел в отставку мэр столицы, мэр Бишкека, и глава Баткенской области Киргизии ушел с должности по собственному желанию. Я вот, к своему стыду, плохо знаком с географией Киргизии. Открыл карту, посмотрел, что это на юге страны, это граница с Таджикистаном.
На юге страны, и если мы говорим о географии, то там и симпатии избирателей и жителей страны разделяются в зависимости от географии. Там
север, на север, юг, да.
Север и юг, у них различные предпочтения политические. Угу. И, возможно, сыграет это свою роль или нет, но, во всяком случае, мы сейчас видим, что происходит это мирным путем, да, во всяком случае. И мэр, и глава гостелерадия, они подают в отставку под собственному желанию, происходит это хотя бы без военных столкновений. Это уже хорошо.
Да, ну и вот, собственно, в Узбекистане сообщают, что ситуация в Киргизии никак не повлияла на обстановку на границе с соседней страной. В общем, охрана границ осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Узбекистана. В общем, действительно, можно сказать, что как это бархатный, да, или как там, ну, в общем, достаточно мягко пока что развиваются события. Мы выражаем только свою надежду на то, что действительно не прольется ничья-либо кровь. И, угу. В общем, все.
Я вот еще зачитаю из ленты новостей. Лидеры оппозиции на пресс-конференции призвали действующий парламент собраться и назначить новый Кабмин. Угу. Ну, то есть это переходит в русло такое институциональное, так что будем надеяться, что не будет ни сегодня, ни завтра новых столкновений.
Это действительно так. Ждем еще, в общем-то, все равно каких-то комментариев от действующего пока что президента Киргизии.
Кстати, где он?
Никто не знает пока, где он. Насколько я понимаю, и по сообщениям от экспертов, с которыми мы связывались с утра, находящимся в Киргизии, даже внутри страны нет понимания, где находится президент. То ли вот на юге страны он, то ли на севере. В Бишкеке, в общем, поэтому тоже есть вопросы. Ну что, мы к другим событиям и по мере поступления информации из Бишкека будем вас информировать. Да, продолжаем. Президент Сирии Башар Асад заявил, что боевики из Сирийской Арабской Республики перебрасываются в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить.
Доказательств определенных нет. Он говорит, что есть определенные указания на это, и он ссылается на источники в сирийской оппозиции, которые знакомы с ситуацией в Нагорном Карабахе. Они говорили, ранее говорили о том, что убиты 93 наемника из Сирии, и тела 53 накануне были доставлены в Сирийскую Арабскую Республику. Другой источник сирийской оппозиции ранее заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находилось более 300 хорошо оснащенных сирийских наемников. И вполне возможно, если их в самой Сирии им уже невозможно развернуться, и их деятельность уже под вопросами и контролируется войсками, провластными войсками, то вполне возможно, что они действительно находят вот выход именно в эту зону конфликта.
Ну и на этом фоне вот опять тесное переплетение геополитическое происходит. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. То есть это тоже так, своего рода наезд, естественно, на Турцию. Противостояние между Турцией, между Францией и Анкарой длится не первый месяц. Вот очередной удар со стороны европейской страны в адрес Турции. По словам, в общем, французского лидера, эти люди идентифицированы, принадлежат группировке, действующей в районе Алеппо. При этом глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что у Азербайджана нет наемников.
Министерство иностранных дел России, в свою очередь, выразило озабоченность вот такими сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону конфликта. По поступающим сведениям с российской стороны, туда осуществляется транспортировка боевиков, в частности, из Сирии и Ливии для непосредственного участия в боевых действиях. Давай послушаем комментарий доктора политических наук, профессора Александра Гусева.
Остались отдельные бандформирования, разрозненные, но они ничего не умеют делать, кроме как воевать. Поэтому мне кажется, что ваш Рашид абсолютно прав, что в Нагорный Карабах под предлогом могут быть переброшены боевики. Это во-первых. Во-вторых, боевики, мы же знаем, что они на протяжении последних нескольких лет, после того, как Россия за них взялась очень серьезно, стали поодиночке и мелкими группами уходить. Кто в Афганистан, кто в Пакистан, кто, кстати, на Северный Кавказ. Очень важно, чтобы Россия включилась сейчас в переговорный процесс.
Неужели вот это так просто сделать, перебросить через несколько границ?
А почему через несколько? Сирийско-турецкое, турецко-азербайджанское. Ну, то есть, вообще никаких проблем. А в чем сложность, Лен? Посадил на, я не знаю, там или авиация, или автомобили, и все это там-то расстояние. Можно, кстати, сейчас посмотреть, какое там расстояние.
Хочешь сказать, что это с согласия Турции может быть такое осуществляться?
Да, мы можем это допустить. Мы можем это допустить, что действительно через Турцию это сделать проще.
Возможно.
Да, ну, возможно. Во всяком случае, точно, точно возможно, да.
Радио «Спутник».
Число террористических преступлений в России выросло на четверть с начала этого года. Половина из этих преступлений приходится на регионы Северо-Кавказского федерального округа.
Если взять в абсолютных цифрах, то число таких преступлений увеличилось более чем 1500, 1635. В Генпрокуратуре объясняют эту тенденцию не только ростом самих преступлений, а и ростом числа возбуждаемых уголовных дел по таким фактам. Это организация незаконного вооруженного формирования, участие в нем и организация деятельности террористической организации, участие в ней. В отчете прокуратуры сообщается также, что с использованием интернета за 8 месяцев этого года более половины преступлений совершено экстремистской направленности, общий массив которых увеличился на 44%.
Это достаточно, немало, конечно.
Да, это достаточно много. И каждое второе такое преступление – это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. И большинство таких выявлены в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный и Приволжский федеральные округа. Вот с вопросом, больше стало или меньше террористов, мы обратились к почетному президенту Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергею Гончарову.
Наши спецслужбы действуют намного активнее и продуктивнее, что показывает последние события, когда практически каждый там месяц бортник докладывает о задержании террористической организации, там бандформирования и людей, которые финансируют террористическую деятельность. Так что это один из пунктов. Но в то же время я хотел сказать, что это, наверное, не основной. Основной факт – это все-таки разрастание вот этой террористической заразы в нашей стране, которая раньше, если мы говорили, она была в основном в Северный Кавказ, то, к сожалению, сейчас она прошла или проходит по всей России.
Сергей Гончаров также говорил, выразил предположение о том, что и события в Сирии, о том, что там удалось все-таки победить террористов, тоже, возможно, влияют на то, что многие из тех, кто убежали, либо возвращаются, либо ищут пристанище и на территории Российской Федерации также.
Да, но вот я обратил свое внимание на, собственно, да, самую распространенную статью в этом виде преступлений, собственно, да, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Но надо сказать, что там есть такие квалифицирующие признаки, там публичность, например, да, то есть мы должны понимать, что это происходит не...
И в соцсетях, может быть.
И в соцсетях, и не только в соцсетях. И понятно, что нужно указать и установить следствие, мотивы, например, да, и так далее. То есть вот это... Вот
к этому относится и вербовка в соцсетях, и также само распространение информации о деятельности террористических организаций. Все это может как бы подпадать под это, угу, под эту статью. Поэтому тут необходимо... более четкое расследование, и я думаю, что прокуратура в дальнейшем опубликует более точные данные, и мы можем познакомиться с ними.
Да, но и нам всем быть, естественно, бдительными. Перейдем к Украине. Президента Владимира Зеленского обвинили в обмане украинцев.
Он не выполнил предвыборные обещания и тем самым обманул соотечественника. Напомним, во время своей избирательной кампании Зеленский называл одним из самых главных приоритетов скорейшее прекращение боевых действий на Донбассе. И не только во время предвыборной кампании, когда он его речь на инаугурации, он сказал, что самое главное, основное его дело – это мир на Донбассе. Ну и что же, и быстро и просто не получилось, и до сих пор этого не произошло. Вот это промедление как раз называют предательством. С таким вот заявлением выступил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Ренат Кузьмин. Ну, слушай, мы должны с тобой понимать, что эти у них вот-вот выборы состоятся, меньше месяца осталось, и такие заявления, с одной стороны, это предвыборные заявления, но с другой стороны, то, что рейтинг Зеленского стремительно падает, это факт, да?
И, но он, давай, и надо тоже здесь оговориться, мне кажется. Рейтинг Зеленского действительно падает, но по-прежнему остается на высоком уровне. Вот так.
Ну,
вот так
и сейчас не президентские выборы, да?
Ну, это правда.
Сейчас
тоже
не президентские выборы. Сейчас выборы всего лишь-то в местные советы. И действительно сейчас каждая партия на местном уровне, на всеукраинском уровне сейчас будет критиковать, прежде всего, Зеленского, слух народа за все-все-все-все то, что совершенное и предыдущими президентами вместе взятыми. Ну, естественно, тарифы, да, что ему вменяют?
Да.
Тарифы. Ну,
война и тарифы. Вот, собственно.
Война и тарифы. Мы должны понимать, чтобы снизить тарифы, для этого нужно как-то, чтобы экономика заработала или какое-то было. Ну, откуда это? Этого быть не можем. Давай послушаем, как комментирует это заявление эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Ну, время-то с прошедших выборов президента прошло уже достаточно много, и, в принципе, уже понятно, что большая часть обещаний они не будут выполнены. То есть, более того, даже уже не просто даже в делах это появляется, но и в словах уже начинают играть, скажем так, совсем другие песни у них исландские. Поэтому, скажем так, именно рейтинги стабильно падают уже не первый месяц, как с Молотинского, так и партии «Слуги народа», «Слуга народа», а вот такого рода заявления, ну, скажем, оппозиционного блока, вот критика, она, опять же, концентрирована на избирателя, который разочаровался в Зеленском, и они рассчитывают, что такого рода напоминаниями они смогут перетащить часть разочаровавшихся на свою сторону.
Вот я посмотрела рейтинг партии на местных выборах. Угу. Ну, это так в среднем, знаешь, как температура по больнице. Ну, потому понятно, что да. В зависимости от регионов они сильно разнятся. Но на первом месте все равно держится «Слуга народа», хотя там 15%, в отличие от сколько там, 70% на парламентских выборах, когда они взяли. Но «Европейская солидарность», это Порошенко, 11%. Прямо в спину дышит. И оппозиционная платформа «За жизнь» — это бывшая партия регионов, также 11%.
Но, да, «Батьковщина»?
Юлия Тимошенко 8%, и «За будущее» 6%. К сожалению, сейчас не могу сказать, что это «За будущее», но преодолеет ли оно вообще 5-процентный барьер, это пока что только опросы. Ну, естественно, по регионам это будет сильно разниться, и на юге, на востоке Украины оппозиционная платформа «За жизнь» возьмет свое большинство на вот такой вот волне разочарования, кризиса, коронавируса и всего этого вместе взятого.
Но, видишь, Зеленскому действительно вменяют не только, собственно, обман, да, там же сейчас еще недавно всплыл разговор о том, что он якобы там нарушал закон, опять поднимается разговор о нарушении по подаче декларации и там указания в нем, собственно, в собственности, да, это все есть, но я еще раз просто хочу сказать, что это правда важно. Несмотря ни на что, у него большой рейтинг. С чем высокий рейтинг? С чем это связано? При том, что каких-то серьезных достижений на посту президента Владимир Александрович пока не продемонстрировал.
Я думаю, это связано, что нет, он не вредит. Знаешь, хотя бы так. Ну, у него достаточно высокий рейтинг, как ты говоришь. У него абсолютное большинство в парламенте. Парламенту еще 2 года работать и работать. Этого вполне достаточно, чтобы делать реформы и принимать новые законы и проводить все то, что он хочет. Возможно, он проиграет местные выборы. Но местные выборы и местное там самоуправление, это не так отразится на общей там стратегии.
С одной стороны. А с другой стороны, знаешь, наблюдая за тем, какое количество ошибок допускает команда Зеленского, ну, тоже возникают вопросы. Ну, почему это на нем не отражается? Вот эти люди, которые находятся в офисе президента, они что, не... их не связывают, что ли, с...
Слушай, у меня предположение, что... В Украине народ смотрит телевизор, это как какая-то иллюзия, какое-то шоу, и он просто реально не воспринимает, что это на самом деле президент и его команда. Угу. Может быть, это как шоу украинское.
Ну, может быть, да. Интересно еще, что одним из фаворитов на мэрских выборах в Киеве называют Кличко.
Ну, вполне возможно, и меня это абсолютно...
То есть у него больше шансов, чем у кого-либо другого.
Видимо, представляешь, какие там остальные кандидаты?
Ну да. Хорошо, у нас есть еще новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России... предложили ввести штраф за парковку на газоне. Он был, честно говоря, и до этого. Теперь проезд по газонам может караться штрафом до 3000 рублей. В общем, нововведения в новом кодексе административных правонарушений появились.
Теперь просто эти штрафы, это действительно административные правонарушения, и теперь это называется, выделено в отдельную статью, нарушение требований в области благоустройства территории. Это не все, кроме парковки, есть еще штраф от 1 до 3 тысяч рублей могут взять за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за автохлам во дворах.
Это вот интересно, что это автохлам, это какие-то автомобили, пришедшие в негодность?
Ну, да, конечно, у нас во дворе тоже есть такие...
А, ну я про автохлам, да. Может быть, я думал, знаешь, кто-то там складирует. Ну да, рядом с гаражом, с ракушкой, например, какие-то запчасти.
Из-за несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юридических лиц от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей. В первой редакции проекта кодекса не было отдельной статьи о правонарушениях в благоустройство.
А тут тоже, вот, подожди, прости, пожалуйста, непонятно. Еще раз, значит, для юрлиц 20-25, для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей за несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов. Да. Но ведь этим должны заниматься юридические лица, нет?
Ну, возможно, там разделят ответственность.
А, ну...
С дворника возьмут 3 тысячи, и еще
типа
плюс...
мы не виноваты, это все дворник.
Да, вот это все скажет, дворник. А может быть, дворника. Из тех и из других возьмут. Это, ты знаешь, это как... смотри, почему нужна такая статья? Потому что для регионов и муниципалитета важно, чтобы эти все правонарушения были легко администрируемыми. Да? Эта новая статья включает в себя 7 подпунктов и регулирует практически все потребности регионов и
муниципалитета.
Да, вот это вот слово я хотела сказать. И раньше этим занимались федеральные или региональные органы государственной власти, но это было очень неудобно, потому что за работой дворников должны, естественно, следить, конечно, муниципалитеты, которые находятся здесь. Но есть и нюансы. Есть нюансы, особенно что касается парковки. Давай вот послушаем главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
Искусственно сотворенное какое-то пространство, то есть руками человека сделанное, либо газон — это все, где растет трава, или что такое заезженный пустырь, на котором нет ни гравийного, допустим, ни асфальтового покрытия. Это все еще площадка по КОАП, по-новому, да, по этим предложениям, для парковки автомобилей или какой-то строительной техники, или потенциально там может вырасти трава, и это мы теоретически можем считать газоном. У нас четкого понятия нет, где здесь заканчивается дворовая территория, где точно можно парковать, где нельзя. Вам вряд ли кто-то точно скажет вот разграничение территории.
Ты знаешь, у меня единожды был ровно тот случай, который описывает наш эксперт. Я припарковался рядом с помойкой и был внутри автомобиля. Там не было никакого ни бордюра, ничего, просто выжженная земля какая-то. И вот я там встал, ко мне подошел участковый и начал фотографировать мой автомобиль. А я, честно говоря, у меня был красивый автомобиль. Я подумал, может быть, ему просто понравился мой новый автомобильчик. Он так... Я открываю окно, и довольно, что нравится. Он говорит, выйдите и пройдемте. И, значит, повел меня в опорный пункт, где рассказал, что, собственно...
Что это был газон, оказывается.
Что это был газон. Я говорю, слушайте, а как вы определили, что это был газон? Он говорит, ну как, а что это, по-твоему? Я говорю, ну вы понимаете, газон же, это ведь когда растет травка, правда, и за ней ухаживает. А когда выжженная земля, можем ли мы назвать это место газоном? В общем, на тот момент он мне не выписал штраф, поскольку статья на тот момент предполагала вынесение как-то предупреждения или штраф. И он ограничился, собственно, предупреждением. Причем сообщил мне, что на меня пожаловалась жительница дома, которая увидела вот мой автомобиль в этом месте, на этой выжженной земле. Позвонила ему и сказала, ну вот для меня тогда все обошлось. Теперь, собственно, видимо, не обойдется. Готовьте от 1,5 до 3 тысяч рублей. Но вернемся к разговору о Киргизии. Центр избирком страны принял решение о признании недействительными итогов голосования на выборах в парламент. Об этом сообщает один из членов Центральной избирательной комиссии. Выборы в Киргизии недействительны. Результаты выборов недействительны. Что будет происходить дальше, что перевыборы будут?
День назад мы как раз обсуждали этот вопрос, и что не было достаточных нарушений, но, видимо, пересмотрели это решение, да? Не было же достаточных нарушений для того, чтобы признавать выборами недействительными. Теперь что это значит? Что это перевыборы, да? С участием совершенно других партий.
Или заново будут считать.
Или заново будут считать.
Ну, в общем, вопросов действительно
вопросов
масса.
Много, мы сейчас будем следить за информационной повесткой.
Надо сказать, что мы в разговоре о Киргизии забываем, что страна входит в разные интеграционные объединения, да, в частности, в УДКБ. Так вот, собственно, в организации договора о коллективной безопасности с обеспокоенностью воспринимают происходящее в Киргизии, внимательно следят за развитием событий. Об этом сообщили в УДКБ. А ведь это тоже не для страны не последний вопрос.
А вот слушай, а вот власти Киргизии сообщают, что они не обращались в ДКБ за помощью в связи с происходящим в стране. Видишь, как? Кстати, власти Киргизии это...
Это кто сейчас?
Да, кто сейчас, кто это сказал? Вот я бы хотела тоже это очень знать.
Да, сохранится ли достигнутый в рамках всех вот этих вот международных организаций и вообще сохранится ли международные договоренности, под которыми ставили подписи власти пока еще или уже еще, или как сказать, пока уже или все еще действующие в стране. В общем, действительно вопросов в отношении Киргизии.
Я так поняла, что пока это неофициальное заявление ЦИКа, это сообщение одного из членов ЦИКа, который сделал это заявление для СМИ, пока нет никаких официальных результатов.
Пресс-служба сообщает.
Пресс-служба?
Да, Центр избиркома страны признает прошедший парламентский выборы недействительными. Но мы, естественно, продолжаем следить за ситуацией в стране. Елена Глещинская, Алексей Тимофеев.